чем отличие Рождества Иисуса Христа от нашего дня рождения? Есть ли отличие Рождества Иисуса Христа от дня рождения каждого из нас? Есть много общего. Мы одинаково пришли в этот мир, но есть и существенные отличия. Одно существенное отличие, я почти уверен, что никто из присутствующих в зале не родился, как Иисус Христос, в месте, где находились животные. Я уверен, что абсолютное большинство присутствующих в зале родились в совершенно других условиях. Господь молил себя и родился вот в таком месте, где были, где находились животные, потому что им и его семье не нашлось места в гостинице. Но я хочу обратить наше внимание еще на одно огромное отличие, братья и сестры. Понимаете, никто из нас не принимал рождение, не принимал решение, чтобы родиться. Правда, это произошло помимо нашей воли и помимо нашего желания. Это было решено кем-то за нас. И это даже, я бы сказал, не родители. То есть рождение каждого из нас в этот мир – это, в общем-то, удивительное чудо, и это Божий замысел. Но вот Иисус Христос, в отличие от нас, Он принимал решение родиться в этот мир. Он принял решение, что Он придет на землю. Христос был до того, как Он родился, и Христос есть после того, как Он был распят и умер. И вот, знаете, я выбрал из Священного Писания ряд текстов. Это слова самого Иисуса Христа. Если мы рассмотрим Новый Завет несколько шире, возьмем послание, то мы найдем еще целый ряд текстов. Но я выбрал слова непосредственно самого Иисуса Христа, в которых Он говорит, для чего Он идет в этот мир, или для чего Он пришел в этот мир. То есть, когда Христос был еще на небе, и по-человечески мы можем сказать так, что было определенное совещание во Святой Троице, и на этом совещании были приняты решения или был принят план, для чего Христос приходит на землю. И когда Господь уходил с земли, сказано, что Он совершил все, для чего пришел. Итак, для чего же Христос пришел в мир? Или что такое Рождество? Мы не сможем рассмотреть все эти пункты, я выписал их 10, но думаю, что несколько мы сможем рассмотреть. И первое, на что я хочу обратить внимание, Рождество – это посещение, притом на короткое время, нашего мира Богом. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 28 стихе, мы читаем следующие слова. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Вот очень интересно сказал Господь. В принципе, я думаю, что Он сказал то, что Он прекрасно понимал. Он был до того, как Он родился в эту жизнь, и Он будет после того, как Он уйдет с этой земли. Но людям, которые соприкасались с Ним, это утверждение было совершенно непонятно. И нужно сказать, что и на сегодняшний день вот этот вопрос остается для очень многих людей непонятным. Как это так? Помните, когда Господь беседовал с книжниками, фарисеями, в один момент Он сказал такие слова: «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Так, да, по-моему, написано. «Прежде, нежели был Авраам, был я». И интересно, люди, которые на него смотрели, они говорят: «Тебе нет еще и 40 лет. Как ты видел Авраама?» А вот тут как раз-таки вот эта мысль. Потому что Рождество Христа не было начальной точкой, от которой Христос начал быть. Это было моментом воплощения или вочеловечивания Христа. А Христос находился до этого. Он был до этого. И, знаете, нужно сказать, что здесь мы касаемся такого вопроса, вопроса триединства нашего Бога. Христос – это Бог. Так же, как и Бог Отец – это Бог. Так же, как и Дух Святой – это Бог. И вот с первых буквально страниц Священного Писания мы находим много указаний, говорящих о Троице или указывающих на Троицу. Нужно сказать, что даже те, кто в оригинале знает язык Ветхого Завета, они не соглашаются с этим. И очень трудно им это уразуметь. Но, дорогие друзья, Священное Писание об этом говорит совершенно прямо. И мы читаем буквально сразу после грехопадения следующие слова. «Вот Адам стал как один из нас». О чем здесь речь, братья и сестры? Вы знаете, а это указание на Троицу. И если мы рассмотрим само слово «Элохим», еврейское слово «Бог», «Всевышний Бог», то это слово имеет множественное значение. Это не единственное число. И буквальный перевод слова «Элохим» – это «боги». И вот, братья и сестры, Иисус Христос оставил своего Отца и пришел в этот мир. Мы прочитали: «Я ишел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Бог на короткое время посетил нашу землю. И это удивительное чудо, это чудо, которое невозможно вот просто логически осмыслить человеческим умом. Это остается для нас непонятным, но это факт, о котором говорит нам Священное Писание. И Библия говорит в послании к Тимофею: беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Именно это произошло. Одно из лиц Святой Троицы приняло на себя человеческое тело для того, чтобы на короткое время побыть с нами и изменить весь ход мировой истории. Вы знаете, нужно сказать, что это очень важный момент христианской веры. И, братья и сестры, я знаю, что для многих в связи с тем, что трудно вот понять это, осмыслить это является определенной сложностью. И нужно сказать, что эта сложность не только у нас. Эта сложность была также и у апостолов. И Господь, понимая это в свое время, самому близкому кругу своих учеников, апостолов, сказал следующие слова: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Кто может сказать «веруйте в меня»? Вы понимаете, за что Христа распяли? Иудеи прямо сказали: не за доброе дело мы хотим тебя убить, но за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. И мы читаем, что Христос не почитал хищением быть равным Богу, то есть Он не украл этот титул, Он не присвоил его себе. Он был Богом. И, в общем-то, это был один из пунктов его обвинения, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Но он не делал себя Богом, братья и сестры. Он был Богом. И во Христе соединились вот эти две природы – божественная природа и человеческая природа. И читая Новый Завет, мы постоянно сталкиваемся и видим проявление этих двух природ. То Христос поступает как человек, Он плачет, Он хочет кушать, Он устал и спит. То Христос поступает как Бог, только что Он плакал, и как Бог говорит: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь выходит из гроба. Христос, как человек, хочет кушать, а как Бог, Он берет небольшое количество пищи и раздает ее тысячам людей, и всем хватает. Христос, как Бог, или как человек, устал и спит, а как Бог, Он просыпается и говорит буре и шторму: умолкни, перестань. Братья и сестры, никогда не стоит допускать в сердце свое сомнения по поводу того, что Христос – Бог. Я знаю, что многих христиан сатана искушает именно этим, что Христос – Он не такой Бог, как Бог Отец, Он ниже Бога Отца. Нет, это очень давний спор, и спор, который начался с первых веков. Братья и сестры, Христос не ниже Бога Отца. И когда мы читаем в Священном Писании, вот задают этот вопрос, ну как же не ниже? Ведь когда Он был на земле, Он говорил, что Отец больше Него. Да, говорил. Более того, Он молился к Отцу. Более того, мы можем прочитать, вот следующее, что я хотел прочитать: «Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». То есть Отец послал Иисуса Христа. А как это понять? А в общем-то очень просто. Христос согласился добровольно умолить себя, братья и сестры. Он добровольно пошел на этот шаг. И позже мы читаем, Господь говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А что, прежде у него этой власти не было? Была. Но теперь Господь восходит на небо не так, как Он с неба сошел. Господь навсегда соединился с человеческим телом. И Он восходит на небо не так, как Он сошел с неба, но Он восходит на небо как Бога-человек. И Ему, как Бога-человеку, дана вот эта власть и на небе, и на земле. И поэтому первое, что хотел бы сказать сегодня: да не смущается сердце наше, братья и сестры. Будем веровать в Бога Отца и будем веровать в Иисуса Христа. Это наш Бог во Святой Троице, в Которого мы верим. И Рождество – это не отправная точка бытия Христа, когда Он начал быть. Нет, Христос абсолютно вечный Бог. И он в момент Рождества, он только принял на себя человеческое тело. Он воплотился, чтобы приблизиться к нам, а чтобы нас приблизить к Богу. Итак, это первое, на что я хотел бы обратить внимание. Следующее. Прочитаем еще одни слова. Это слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 34 стиха. Нужно сказать, что эти слова Христа для многих людей служат соблазном и даже преткновением в том, чтобы вот принять Иисуса Христа. Смотрите, что написано. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Я немножко сокращаю этот текст. «Не мир пришел я принести, но меч. Я пришел, чтобы разделить». Вы знаете, так интересно, когда-то я беседовал с одним очень хорошим человеком. Хорошим человеком. Человеком достаточно высокообразованным. Он начал читать Евангелие и говорит: «Слушай, что это за Бог у вас такой, который говорит такие слова, что я пришел не мир принести, но меч, и что я пришел разделить людей? Как это так? Бог должен объединять, Бог должен соединять, а он говорит, что я пришел разделить». Как вы объясняете эти слова, когда вам задают вопрос, что это значит? Господь разделяет? Однозначно разделяет. А следующий вопрос. А Господь не объединяет? Еще как объединяет. Вот посмотрите, пожалуйста, в зале и подумайте, знали ли вы кого-то из тут присутствующих 25-30 лет назад? Мы большинство не знали друг друга. А как это мы смогли соединиться все вместе и на протяжении многих лет вместе идем? А как это так? Я более того скажу, я замечаю, что вот соединение во Христе, духовное соединение, оно нередко бывает гораздо прочнее, чем родственные узы между людьми. Вы не замечали этого? Порой духовное соединение в церкви людей, объединение в церкви, оно бывает гораздо прочнее, чем родственные узы. Но Господь говорит: «Я пришел разделить людей». И при том Он перечисляет самых близких людей. Как же это понять? А понять это, в общем-то, тоже достаточно просто. С одной стороны, Бог разделяет, Господь разделяет. С другой стороны, Господь объединяет. Как это происходит? Знаете, ведь мы же объединяемся не просто так, правда? И мы вот с людьми, с которыми встречаемся, с которыми вместе проводим время, мы не просто так с ними встречаемся. Что нас связывает? У нас чаще всего связывает... Ну, какие-то общие интересы, какие-то общие занятия нас связывают. И часто эти занятия, они еще укрепляются и родственными узами. И что же случается, когда человек обращается к Иисусу Христу, когда человек становится христианином? Что происходит? А я вам скажу, что происходит. У человека появляются совершенно другие чувства, у человека появляются другие интересы, и у человека появляются другие желания. И то, где ему вчера еще было хорошо и приятно находиться, то, над чем он вчера еще смеялся, а сегодня ему там находиться неприятно. И более того, его туда буквально не затянешь. Я мог бы рассказать очень много примеров. Если вчера человек ходил в какой-то бар и проводил там массу времени со своими друзьями, выпивая какие-то спиртные напитки, а сегодня он стал христианином, и он говорит: «Нет, нет, я туда не пойду». У меня есть один хороший друг, и он говорит: «Иногда встречаю своих старых знакомых, и они начинают тянуть его к былым занятиям и говорят: „Братан, знаете, есть такое выражение, братан, пойдем“. Он говорит: „Знаете, никакой не братан я вам, во-первых. Вы не братва, говорит, а ботва. А вот теперь моя братва вот тут, в моей семье. У него жена верующая, детки верующие. Вот, братья и сестры, меняются интересы, меняются желания. И это, естественно, приводит к тому, что человек не делает того, что делают другие. И более того, я вам скажу, что вы знаете, а в общем-то этот человек становится и не очень желанным в таких компаниях. И даже если это родственные компании, он приходит, и он становится как, ну, как говорят, как заноза, с ним некомфортно, с ним неприятно, потому что само его присутствие является обличением вот таких вот дел. Разве нет? Да. И вот как работает этот механизм. Господь говорит: «Я пришел для того, чтобы разделить, разделить самых близких людей». И я думаю, что многие из нас замечали, что это, в общем-то, очень большое испытание для молодых верующих. Когда вдруг человек уверовал в Господа, и он понимает, что во многих вопросах он с самыми близкими своими людьми начинает отдаляться. И особенно, если это кто-то первый в семье, кто уверовал, для него бывает это очень сложно. Когда на него начинают давить и говорить: «Ну как же ты, сам Господь заповедал, чтобы ты любил твоих родителей, почитал твоих родителей». А родители говорят: «Не ходи в церковь и Богу не молись». Как тут быть? А вот тут как раз срабатывает тот закон, о котором мы прочитали: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И я лично в своей жизни встречал людей, которые настолько вот с почтением, с уважением относились к родителям, что когда они уверовали в Господа, и возник вот этот конфликт, кого же слушать, Бога слушать или родителей, которые говорят: «Не ходи в церковь и не ходи Богу молиться». Я встречал людей, кто не выдержал этого испытания, и он перестал ходить в церковь, или она перестала ходить в церковь. И в итоге такой человек, естественно, верующим быть не может. Когда человек утешает себя: «Я дома буду молиться Богу», ничего из этого не получается. Здесь нужно принять решение. И одна очень важная деталь, братья и сестры. Когда человек идет на поводу вот таких вот испытаний, и он принимает решение: «Я не буду ходить в церковь», знаете, в итоге получается хуже и для него, и для тех людей, кого он слушает. И напротив, когда человек все-таки говорит: «Папа, мама, я люблю вас, но все-таки церковь я не оставлю, и Богу я буду молиться», в итоге получается лучше и этому человеку, и вот тем людям, которые, может быть, на этом этапе и отталкивают его от Бога и от церкви. Я и моя жена, мы, в общем-то, воспитывались в неверующих семьях. И вот когда у нас была свадьба, вы знаете, родители моей жены были еще неверующие люди. И вот, они, в общем-то, глядя на нас, они говорили: «Ну, во всем люди неплохие, но есть один большой недостаток – баптисты». Вот один большой недостаток. Точно так же они говорили о моей жене. Хорошая, хорошая у нас дочка. Как говорят мирские люди, не шляется где-то. Ну вот один большой недостаток. Баптистка. И вы знаете, вот интересно, у людей не хватает как-то вот разумения соединить, что, может быть, это связано, что дочка хорошая и баптистка, что это может быть как-то взаимосвязано между собой. И так продолжалось некоторое время. И вы знаете, наступил момент через несколько лет после нашей свадьбы, когда мама моей жены уверовала в Бога. Она покаялась. Я прекрасно помню это служение, когда она покаялась. И сразу после покаяния она уехала к своим родственникам в Россию. Мы ее не видели несколько недель. И вот она вернулась, и я приехал к ним домой. И вот это я говорю к тому, кто возлюбит больше отца или мать, чем меня, недостоин меня. И вот моя теща, Ленина мама, она рассказывает, как чудесно она съездила в эту поездку, как Бог ей помогал, как Он заботился о ней, как она видела везде вот Его руку, водительство, рассказывает с таким воодушевлением, восторгом. И вот в тот момент я тоже очень хорошо запомнил этот момент. Я говорю: «Мама, а помните, сколько вы сложностей и проблем создали своей дочке с тем, что она верила в Бога?» И она начала плакать и говорит: «Очень хорошо помню. Но ведь я, — говорит, — не понимала этих вещей». Братья и сестры, я повторюсь, Христос действительно пришел разделить. И если мы по-настоящему стали христианами, во многих местах мы не будем находиться. Многие люди от нас отвернутся, и даже, может быть, родные люди от нас отвернутся. И если мы, ну так сказать, поддадимся этим чувствам и пойдем у них на поводу, вы знаете, мы и себе сделаем хуже, и этим людям сделаем хуже. Но если все-таки мы устоим в вере и скажем, что мы Господа не оставим, в итоге и нам будет лучше. И этим людям будет лучше, потому что у них есть шанс уверовать в Господа. Итак, следующее значение Рождества. Христос пришел для того, чтобы разделить людей с одной стороны, а с другой стороны объединить. Я думаю, что мы не пойдем сегодня дальше. Я просто перечислю еще несколько моментов, для чего Христос родился. Христос родился для того, чтобы исполнить закон. И это тоже сегодня многим непонятно, и многие пытаются соединить Ветхий Завет с Новым Заветом, и ничего из этого не получается. Христос – конец закона, и Он конец закона, потому что Он его исполнил. Смотрите, что написано. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Христос исполнил закон, и поэтому это конец закона. Следующее. Рождество для того, чтобы Христос мог проповедовать Евангелие. Еще прочитаю слова Евангелия от Марка, 1 глава, 38 стих. Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Христос пришел для того, чтобы проповедовать. Следующее. Рождество для того, чтобы свидетельствовать об истине. И Христос – воплощенная истина. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Христос родился, чтобы свидетельствовать миру. Следующее. Христос родился для того, чтобы принести этому миру суд. И очень интересный суд Смотрите, что написано. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видевшие видели, а видящие стали слепы». Еще одно свидетельство. Христос родился, чтобы призвать грешников к покаянию. Это следующий момент. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И еще два пункта. Рождество – это пришествие света в мир, чтобы верующие не оставались во тьме и для спасения мира. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 и 47 стихи. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». И еще один пункт. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Рождество для того, чтобы дать жизнь с избытком». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Братья и сестры, обратите внимание, как много пунктов, я не все перечислил, которые были намечены еще на небе до того, как Христос воплотился. Цели пришествия Христа и Христос, придя на землю, эти цели выполнил. Благослови нас Господь, чтобы вот в это время Рождества, мы могли бы еще и еще рассуждать об этих вопросах и благодарить Бога за очень многое, что, в общем-то, Он дал нам в Рождестве Сына Его, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.